Мы прочитаем из послания апостола Павла Галатам с 3 главы, с 26 стиха и начало 4 главы. «Ибо все вы сыны Божьи, поверив во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского, ни женского пола, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследник. Еще скажу, наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, назначенным отцом. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа, Сына Своего, взывающего Ава Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Аминь». Послание апостола Павла Галатам, пожалуй, единственное послание, которое адресовано церквям в нескольких городах сразу, в определенной области Галатии. И это послание посвящено противостоянию апостола Павла, ставит своей целью противостоять лжеучителям, подрывавшим новозаветное учение о спасении по благодати. В этом отрывке апостол Павел говорит нам о сути новой жизни христианина. Есть такой очень известный евангельский гимн, который я очень люблю, «Благодать спасен тобой». Его написал один очень интересный человек, его звали Джон Ньютон. Его мама была христианкой, много за него молилась, старалась его воспитывать в страхе Божьем. Но он выбрал свой путь, путь греха, был очень своенравным человеком. И вот однажды, занимался, например, он служил во флоте, вот однажды во время шторма, это был совершенно неожиданный шторм, никаких признаков до этого не было, и все матросы на корабле, все офицеры на корабле были просто застигнуты врасплох и были в страхе от этого шторма, боялись умереть. И вот этот сильный страх побудил Джона Ньютона обратиться к Богу. И 9 марта 1748 года этот шторм произошел. И когда они приплыли на землю, 10 марта 1748 года, Джон Ньютон пошел на богослужение в церковь и склонил свои колени, отдал свое сердце в руки милосердного Спасителя. С этого момента его жизнь изменилась. Он шел путем осознания действия Божьей благодати в своей жизни. Он сочинил более 250 евангельских гимнов, которые, самый известный из которых, конечно, «Благодать спасен тобой». Его жизнь изменилась настолько, что, будучи работорговцем до своего обращения, он становится одним из самых известных противников рабства и борца за освобождение рабов. Благодать Божья и закон – это те области в истории церкви, когда шло противостояние духовное и плотское. И вот апостол Павел, обращаясь к Галатам, говорит очень важные слова о том, что произошло в тот момент, когда христианин, человек, открыл свое сердце для Иисуса Христа и становится его детем, становится христианином. «Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Эту евангельскую формулу мы слышим, по крайней мере, точно один раз в жизни, когда принимаем святое водное крещение. Но эта евангельская формула говорит нам о том, что мы отныне новое творение. Мы облеклись во Христа, и благодатью мы спасены. «Ибо все вы одно во Христе Иисусе». Если же Христовы, то вы семя Авраамова по обетованию наследие. И здесь апостол Павел применяет очень интересный образ, образ наследника. Ну, если бы я хотел объяснить новую природу во Христе, я, наверное, какой-то другой образ придумал бы. Апостол Павел применяет образ наследника и показывает смысл и назначение закона и смысл и назначение благодати. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, назначенного отцом. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Закон апостол Павел сравнивает с детством. Мы знаем, в другом послании апостол Павел говорит, что закон является детоводителем ко Христу. Смысл закона – указать на грешную природу человека. Показать то, в какой глубине и пучине греха человек находится, и показать путь. Единственный путь является Иисус Христос. Его жертва на кресте, Его благодать. Именно благодатью, благодаря благодати, незаслуженному дару, мы становимся новым творением. Все верующие через Христа становятся наследниками Бога. Послание Ефесянам, в следующем послании, в новозаветном послании, апостол Павел очень хорошо говорит об этом чувстве наследника, о том, почему мы являемся наследниками. «В нем, в Иисусе Христе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела его в похвалу славы его». Он дает залог Святого Духа, удостоверение, что мы являемся наследниками. Для меня это странно, потому что я ничем этого наследия не заслужил. Я скорее нахожу себя блудным сыном, который блуждает в стране далекой, чем наследником Небесного Отца. Но Павел говорит о том, что мы наследники. И что время закона прошло. Время, чем отличается время закона и время благодати, которое наступило с того момента, когда завеса в храме разодралась? И когда человек получил доступ к святой святых, к Богу, в общение, в живое общение с Богом. До наступления эры благодати человеку было обусловлено все. Как жить, как ходить, какие взаимоотношения должны быть, чем они обусловлены. Казалось, не существует такой сферы в жизни избранного народа, который бы не оговаривал закон. И тут наступает эра благодати. Казалось бы, замечательная эра свободы. Что хочу, то и делаю. Однако Иисус говорит о том, в своей Нагорной проповеди, о том, что эта эра благодати еще гораздо более ответственна для человека верующего. Уже в заповедях блаженства мы понимаем, что эра благодати – это эра ответственности. Я очень хорошо это понимаю, потому что я понимаю, что такое детство, смотря на то, как растут мои дочери. И я смотрю на взаимоотношения старшей дочери, которой 11 лет, и младшей дочери, которой 7 месяцев. Я очень хорошо понимаю. Я очень хорошо понимаю чувство старшего брата, который видел, как радовался отец при возвращении блудного сына. Я понимаю это. Я понимаю, насколько важно для меня сейчас своим дочерям открыть то, что я всегда принимаю и люблю их. Но наступает время совершеннолетия, когда нужно нести ответственность за свои поступки. Нужно принимать решения, и эти решения, до какого-то времени я принимаю за своих дочерей решения. Что им есть, в какую школу ходить, даже в какой одежде ходить. Я воспитываю своих дочерей, чтобы они потом могли быть самостоятельными. Но если я делаю все с оговоркой, То есть я не даю возможности проявления самостоятельности, я всегда мою за них посуду, я всегда убираю, я навожу порядок в их комнате, я собираю сам портфель, я сажусь и делаю за них уроки. Какой же самостоятельный будет ребенок? И вот эта самостоятельность начинается тогда, когда мы еще, казалось бы, находимся под законом и учимся этим. Но для чего? Для того, чтобы быть, когда настанет свобода, быть полноценными наследниками, которые умеют принимать решения и умеют дорожить тем, что им дано. Мы сейчас уже не под законом. Сейчас наступило время совершеннолетия для избранного Божьего народа. Сейчас наступило время ответственности за свои поступки. Время благодати наиболее ответственно для Церкви Божьей, потому что в это время благодати происходит как раз самое серьезное искушение, искушение свободой. Казалось бы, все мне позволено, все я могу, но не все полезно. И выбор между тем, что позволено и что полезно, зависит от меня. За меня его никто не сделает. Бог сделал все для того, чтобы мы стали наследниками. Он подарил нам духовную свободу, чтобы мы стали совершеннолетними. И вот тут я хотел бы поговорить о том, что значит жить по благодати и быть наследниками Бога. Немецкий протестантский богослов Дитрих Бонхёфер говорил, что человечество вступило вот в эру совершеннолетия. Сейчас оно несет ответственность за свои поступки. Бог сделал все для того, чтобы мы могли избрать благодать, жить по благодати. Вот что он писал. «Даровая благодать – это смертельный враг нашей церкви. Наша борьба идет ныне за дорогую благодать. Даровая благодать означает бросовое благодеяние, бросовое отпущение, бросовое утешение, бросовую святыню. Она означает благодать, как неисчерпаемую кладовую церкви, откуда можно легкомысленно и бездумно черпать полными пригоршнями. Благодать, лишенную цены, лишенную стоимости. Даровая благодать есть проповедь прощения без покаяния, крещение без послушания, причастие без раскаяния в грехах. Прощение грехов без личной исповеди. Даровая благодать есть благодать без следования, благодать без креста, благодать без живого вочеловечившегося Иисуса Христа. Дорогая благодать – это сокровище, скрытое в земле. Ради нее человек пойдет и с радостью распродаст все, что имеет. Это драгоценные жемчужины, за которые торговец отдает все свое добро. Это царская власть Христа, ради которой человек вырвет себе глаз, соблазняющий его. Призыв Иисуса Христа, по которому ученик, ставший апостолом, оставляет свои сети и следует за ним. Дорогая благодать есть благая весть, которую нужно искать вновь и вновь. Дар, о котором нужно попросить, дверь, в которую нужно стучаться. Она дорогая, поскольку зовет следовать, и она благодать, поскольку зовет следовать за Иисусом Христом. Она дорогая, поскольку стоит человеку жизни, и она благодать, поскольку дарит ему настоящую жизнь. Она дорогая, поскольку осуждает грехи, и она благодать, поскольку прощает грешника. Благодать дорога прежде всего потому, что таковой установил ее Бог, поскольку Бог платил жизнью своего Сына, выкупленной дорогой ценой. И для нас не может быть дешево то, что дорого Богу. Благодать она прежде всего потому, что для Бога и Сын Его не стал чересчур дорогой ценой за нашу жизнь, но Он отдал Его за нас. Дорогая благодать побуждает нас жить святой жизнью. Это не повод к вседозволенности, это повод к ответственности. Дорогая благодать позволяет нам перешагнуть то состояние детства, в котором мы находились, и считали, что весь мир должен нам. Теперь мы должники этого мира. Должники, чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Должники, чтобы молиться за своих неверующих родственников. Должники, чтобы воспитывать в благоговении своих детей и учить их быть самостоятельными. должники, чтобы понимать, что на нас ответственность за то, что происходит в церкви, что происходит в моем братстве. Я не могу легко относиться к тому, что происходит вокруг меня. Я ответственный за это. Да, я могу сделать только то, что я могу, но я должен это сделать. И я должен сделать этот выбор. Бог отдал своего сына, и для него это не была чересчур высокая цена за мою жизнь. Это дорогая цена искупления, дорогая благодать. Ценим ли мы сегодня то, что сделал Бог для меня? Мой духовный наставник посоветовал мне в конце дня записывать благодарности Богу за то, что произошло в дне. И не записывать «я благодарен Богу за свою семью», а конкретно записывать, за что я благодарен. За то, что я помог своей дочери преодолеть какие-то недостатки и сделать что-то новое. За то, что в этом дне я увидел еще больше милость Божию по отношению ко мне. За то, что я увидел в церкви еще большее проявление Святого Духа. И так далее, и тому подобное. А потом читать это перед вечерней молитвой. Это позволяет мне понимать, какая цена за меня заплачена. Это позволяет мне быть благодарным всегда. И когда я стою перед сложными обстоятельствами, перед какими-то искушениями, испытаниями, благодарность... То, что сделал Бог в моей жизни, позволяет мне пройти через них, понимая, что Бог всегда близок ко мне. Он Сына Своего отдал за меня, чтобы я мог быть свободным. Быть свободным от запинающего греха, с которым, быть может, я борюсь не один месяц и даже не один год. Он позволяет мне от раза к разу, помогает мне одерживать победу, видеть и ощущать эту радость от освобождения. Если я это смог сделать в своей жизни, я также могу помочь это сделать другому. И в этом великая весть для нас сегодня. Весть о том, что Бог близок к кающимся грешникам. Бог близок ко мне во времена, может быть, и сомнений, метаний, поисков ответов близок. И помогая пройти через это, Он делает меня способным помочь другому, оценить благодать, увидеть ее действие в своей жизни и жить достойно той цены, которую за меня заплатил Христос на кресте. Становясь наследником, человек принимает всю тяжесть власти и ответственности, поэтому он начинает ценить то, что дано ему от отца. Вот это отличает наследника от раба. Само мировоззрение, само отношение к дару Божьей благодати. Раб никогда не будет довольным. Раб живет страхом наказания. Раб неволен в своих поступках. Раб никогда не будет ценить данного ему, пока не станет свободным и не поймет, что данное ему является его достоянием и сокровищем. Наследник ценит это. Наследник становится тем, кто может нести это бремя власти и ответственности за свои поступки и за то, что вверено ему. Становясь наследниками, мы понимаем всю ценность слов апостола Павла. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Аминь.